Один из вопросов, который люди задают себе испокон веков, является вопрос, в чем смысл жизни? Вот так мы устроены, люди, что нам нужно понимать, в чем смысл жизни. Эволюционисты даже говорят о том, что с этим вопросом есть проблема. Люди, эволюция слишком далеко пошла, что человеческий мозг теперь генерирует совершенно ненужные вопросы. Попытки осознать, что есть смысл жизни. В действительности, так как создание Вселенной, которую мы видим вокруг нас, предполагает очень мудрого, очень разумного автора и Творца, который создал все, логично, очень логично, даже неверующему человеку предположить, что все это имеет какую-то цель. Что у Творца, который вложил столько энергии, который вложил столько мудрости, который явно сильнейший дизайнер, который состыковал все в единое целое, у него должна быть какая-то цель. И поэтому люди задают этот вопрос. Этот вопрос в действительности очень важен. Дело в том, что именно в свете этого вопроса мы интерпретируем реальность. Вот сегодняшнюю, завтрашнюю, наши дела, наши многочисленные ответственности, которые у нас есть, наше осознание самих себя, осознание трудностей, разных обстоятельств, с которыми нам приходится сталкиваться. Так вот, Библия отвечает на этот вопрос. Она отвечает достаточно ясно и конкретно. Одна из причин, почему мы приходим в церковь, почему у нас есть специальное время, посвященное общению с Богом, как раз и заключается в том, чтобы очищать наше сознание от всяких разных влияний, которые пытаются навязать нам другую цель. Их очень много, самых разных. Я сегодня вечером буду подробно рассказывать о нескольких благословениях, которые Господь дал нам в поездке. Вот одно из них было участие в конференции, посвященной 500-летию, наверное, так правильно сказать, реформации, которая проходила в Виттенберге. Это место, где Мартин Лютер трудился и с которого все началось. Конечно, с одной стороны, было очень приятно видеть огромное количество людей, которые собрались туда, и они утверждали свою верность Господу, утверждали верность Священному Писанию. Но здесь же рядом официальные, так скажем, городские власти представляли совершенно другую версию праздника. Я вам сейчас скажу только об одной детали, о других поговорим немножко подробнее вечером сегодня. Они сделали выставку, 95 тезисов, понятно, 95 тезисов, которые Лютер написал. И вот у них все там по 95. И вот здесь же в доме Лютера, дом-музей Лютера, там, где он жил, там, где он трудился, вот, есть выставка «95 людей реформации». Если вы посмотрите, мне, конечно, заинтересовало настолько, что мы даже купили билет, чтобы пойти посмотреть. Вот. Но эта выставка меня очень разочаровала. Проблема в том, что эти люди понимают реформацию совершенно не так, как ее понимал Лютер, и как ее понимаем я, надеялся увидеть там, ну, может быть, Пуритан, может быть, Спержена, может быть, кого-то еще. Но этот список людей был, это совершенно далекие люди от христианства. Я вам скажу только два имени, которые там есть среди всех, Стив Джобс и Эдвард Сноуден. Вот реформация интерпретируется сквозь свою собственную призму. Когда мы говорим о том, что мы в церкви настраиваем себя на то, чтобы увидеть жизнь с точки зрения Священного Писания. И самый важный вопрос, над которым нам нужно работать постоянно, это вопрос связан с тем, для чего мы живем. Библия говорит очень ясно, без извинений, она говорит конкретно о том, что цель создания человека на земле заключается в том, чтобы он жил для славы Божией. Посмотрите, книга пророка Исаия, 6 глава, мы читаем описание сцены, когда Бог позволил Исаии увидеть свое присутствие. Трон, 2 стих, вокруг него – стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». То есть вот эти небожители, наиболее приближенные к Богу, все, что они видят во Вселенной, все, что они видят на небесах и на земле, они видят проявление Божьей славы. 48 глава, книга пророка Исаии. Еще более конкретно Бог говорит: «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам никому». То есть Священное Писание ясно говорит нам, что цель и смысл нашей с вами жизни заключается в том, чтобы видеть славу Божию, восхищаться славой Божией, наполняться ею и отражать ее в нашей жизни. Конечно, как я уже сказал, нас постоянно сбивает различные другие точки зрения. Мы постоянно ориентируемся на какие-то другие цели, мы видим смысл в чем-то ином, мы имеем эту постоянную тенденцию внутри себя. Проблема заключается только в том, что как только мы теряем из вида действительную цель и смысл, который поставлен Творцом, это приводит нас к катастрофе. Мы вместо того, чтобы искать славу Творца, видеть ее и восхищаться ей, мы неизбежно придем к тому, чтобы видеть славу в творении, видеть славу вне Творца. Слава в творении тоже присутствует, но она только тогда будет правильно понята, когда мы видим ее сквозь призму славы Творца. Дело в том, что после грехопадения люди настойчиво претендуют на свою собственную славу. Они не желают признавать славу Божию, но есть и другие причины, почему людям, иногда даже верующим людям, трудно сфокусироваться на славе Господней, чтобы увидеть ее единственным смыслом жизни в каждой конкретной ситуации. Проблема в том, что мы живем в мире, пораженном грехом и тлением. В этом мире много скорбей, много переживаний. В этом мире болезни, конфликты, экономические трудности – в конце концов, смерть. Все это делает жизнь очень далекой от славного великолепия Божьего. И поэтому, находясь в этих реальных обстоятельствах, нам часто трудно сориентироваться, как в них увидеть Божью славу, как в них мы можем восхищаться, как в них мы можем радоваться, как в них мы можем жить по-настоящему полноценной жизнью. История, о которой мы будем говорить сегодня, она проливает свет на эту дилемму, помогая нам немножечко разобраться в ней. Это очередная история из жизни Иисуса Христа, записанная в Евангелии от Иоанна. Мы сегодня будем читать большой отрывок из 11 главы этого Евангелия. Как вы помните, в прошлой проповеди из этой серии мы остановились на ситуации, в которой Иисус Христос не только провозгласил себя Мессией, но Он провозгласил, что Он Бог, что Он Сын Божий. Те, кто Его слушал, ясно поняли, о чем речь идет, и попытались побить Его камнями прямо там же. Но так как не пришло еще Его время, Иисус удалился, и написано, что Он ушел из Иерусалима и ушел достаточно далеко в то время. Когда мы читаем 11 главу, она рассказывает нам о очередной истории, в которой Бог через Иисуса Христа, Божий Сын, Он совершает могущественное чудо, которое было настолько впечатляющим, что его абсолютно невозможно было отрицать. Иоанн уже перечислял достаточно много чудес, совершенных Христом. Помните хождение по воде, успокоение бури, помните насыщение 5000, помните исцеление больного, который лежал в купальне Вифезда около 38 лет. В конце концов, слепорожденный был исцелен, ему было возвращено зрение. Заметьте, Иоанн как бы набирает интенсивность, он показывает события за событием, он не о всем пишет, он пишет только о тех событиях, которые помогают ему доказать и показать нам сегодня, вот кто такой Иисус. Вот кто такой Сын Божий, что Он действительно является Богом. Так вот, история воскрешения Лазаря, о которой мы будем говорить сегодня, она является кульминационной точкой в этом ряду. Она показывает нам Сына Божьего Иисуса Христа в Его самой яркой, может быть, презентации. Мы будем говорить о этой истории в течение нескольких проповедей, но сегодня я хочу сфокусироваться только на одном ее аспекте. Давайте вначале прочитаем ее полностью. Евангелие Иоанна, 11 глава, мы будем читать с 1 стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему: Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказал это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер. И я радуюсь за вас, что меня не было там, чтобы вы уверовали. Ну, пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали их о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Иисус сказал ей: я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, и умрет, и живет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему: так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев ее, пала к ногам его и сказала ему: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят ему: Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли этот, отверзший очи слепому, сделать, чтобы этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если ты будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа, стоящего здесь, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом: Лазарь, выйди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Вифания находилась на расстоянии примерно 3 километра. Чуть меньше 3 километров, это значит меньше 2 миль от Иерусалима. Это было очень удобное место, удобное с точки зрения того, что Иисус мог уйти из города и далеко не ходить. Вот буквально 3 километра прошел, или, может быть, немножко даже меньше, и там найти точку, там найти место, где он мог отдыхать. В этом городе жила интересная семья. Мы не знаем об этой семье много, но мы знаем, что был брат Лазарь, и у него было 2 сестры. Одна сестра Мария, ее звали Марией, вторую сестру звали Марфой. По всей видимости, эти люди были очень состоятельными и известными в Иерусалиме, хотя они жили вне Иерусалима. Почему мы знаем, что они были состоятельными? Можно об этом судить по цене того масла, которое Мария принесла для того, чтобы помазать ноги Иисуса. В 12 главе об этом написано. Она принесла масло, которое можно было продать за годовую зарплату, на 300 динариев. То есть, скорее всего, они были достаточно состоятельными людьми, и, как я уже сказал, они были известными людьми, потому что многие из иудеев, из Иерусалима приходили утешить Марию и Марфу в их печали. Кроме того, эти люди были верующими, глубоко верующими. Когда читаешь их разговор с Иисусом Христом, мы видим, что они скорбят, они задают вопросы, они сожалеют: «Господи, если бы ты был здесь, ничего бы этого не произошло». Но они верят. Вы не услышите здесь от них укора, вы не услышите бунта, не услышите какого-то отчаяния, которое бы приводило или ставило бы их в положение бунтарей против Бога. Более того, из других мест мы знаем, что Иисус часто бывал в этом доме. Они, по всей видимости, служили, имели возможность такую, и служили Иисусу Христу тем, что предоставляли дом свой, предоставляли ему возможность отдохнуть, когда он в этом нуждался. Это большая, достаточно многогранная история, связанная с этими людьми и с тем, что произошло. Но мы сегодня сфокусируемся на нескольких только ключевых ее элементах. И, как я уже сказал, как минимум 2 проповеди еще мы посвятим тому, чтобы поговорить об этом. Во-первых, эта история представляет нам кульминацию в серии чудес, которые совершает Иисус. Каждая из них все более интенсивная, и каждая из них имеет своей целью представить все более яркое, все более неопровержимое доказательство окружающим людям о том, что Иисус в действительности Мессия. Теперь представьте себе, что происходит. В непосредственной близости от Иерусалима воскрешен человек, который не просто умер только что. Помните, сын вдовы Наинской, его еще только везли хоронить. А который уже гниет, который уже разлагается. Этот человек воскрешен, и он теперь жив и здравствует. И он находится, этот городок Вифания находился, или селение, находилось рядом с дорогой, которая вела в Иерусалим. Это одна из основных дорог, которая шла с юго-востока, от Иерихона, поднимаясь сюда в Иерусалим. Там были огромные толпы людей, и хотя тогда не было телефонов и не было электронной почты, но информация распространялась от человека к человеку очень быстро. Таким образом, вот это событие, оно послужило катализатором. Так много внимания было привлечено к Иисусу и к тому, что Он делает, что сразу после этой главы, вернее, после описания этой истории, мы читаем, уже сам Каиафа собирает Синедрион, и он говорит: мы должны его остановить. И он там говорит тогда очень важные слова. Он говорит: лучше, чтобы один умер за народ. Мы еще поговорим об этих словах, но это сверхважный аспект этой истории. Во-вторых, эта история рассказывает о очень ярком или наиболее ярком чуде, которое продемонстрировало божественность Иисуса Христа. Власть Иисуса над смертью и тлением, проявленной в воскрешении Лазаря, она может принадлежать только Богу. Это безусловно. И мы сегодня коснемся этого. В-третьих, Она помогает нам ярче увидеть, кто такой Христос, понять Его характер. Наверное, ни в каком другом месте, как здесь, так много не говорится вот о человеческой стороне Иисуса, о Его отношениях с людьми, о Его способности сострадать и плакать, о Его способности, видя боль людей, делать все для того, чтобы позаботиться о ней. Мы поговорим об этих темах, как я уже сказал, на протяжении трех проповедей. Сегодня мы сфокусируем наше внимание на одной только части. В начале этой истории мы встречаем выражение, которое привлекает к себе внимание своей кажущейся внутренней противоречивостью. Это выражение сказано Иисусом Христом. Посмотрите, пожалуйста, 4 стих или 3. «Сестры послали сказать Ему: Господи, вот кого Ты любишь, болен». И Он отвечает. Он отвечает и говорит: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Почему я говорю, что эта фраза содержит в себе внутреннее противоречие, если вы посмотрите, или кажущееся, если вы посмотрите на слово «болезнь» и на все, что связано с ней, и слово «слава Божия», то вот совместить это все рядом и при этом верить в любящего, доброго, заботливого Бога чрезвычайно сложно. В словах, которые повторяют серафимы, находящиеся у престола Божьего, есть очень интересная деталь. Обратите, пожалуйста, внимание, это опять 6 глава книги пророка Исаии, 3 стих. «И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Заметьте, речь идет о нынешней земле. Речь не идет о новой земле, которая будет освобождена от тления, греха, болезней и всяких разных проблем. Он говорит о земле сегодняшней. Это вот сейчас происходит, и они говорят о том, что серафимы не видят в этом сложности. Они видят землю, пораженную всякими разными проблемами. И несмотря на все это, они могут, они не просто могут, это единственное, о чем они говорят. Вся земля полна славы Божией. Как это происходит? Как это может быть, что земля, которая переполнена болью, разными формами страданий, разными переживаниями, как это может быть, что она, вот эта земля, отражает Божью славу или слава Божия проявляется в ней? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы посмотрим на эту историю с двух сторон. Во-первых, мы чуть глубже посмотрим на обстоятельства, на фоне которых проявляется слава Божия. И потом посмотрим на саму суть, что же проявилось в этой ситуации с Лазарем. Читая историю Лазаря, мы чаще всего фокусируемся на ее финале, зная, что Лазарь воскрес, его вернул Иисус в семью, его сестрам, вот, и так далее. Но здесь есть множество других обстоятельств, которые достойны того, чтобы о них поговорить. И Дух Святой неспроста упоминает о них здесь. Он хочет показать нам реальность проявления Божьей славы в реальной жизни на земле. Мы отметим несколько наиболее основных или видных, заметных таких обстоятельств. Первое обстоятельство – страдание и смерть Лазаря. Вот посмотрите эту фразу, первый стих, первые несколько слов. «Был болен некто Лазарь из Вифании». Окей. Вы помните последний раз, когда вы были больны? Помните ощущения, связанные с этим? Ну, скорее всего, возможно, я надеюсь, что вы не были больны до такой степени, что вы ожидали смерти. Лазарь был болен так, что он через несколько дней умер. Иисус находился примерно на расстоянии 4-дневного пути от этого места. Это значит, что состояние Лазаря было уже настолько тяжелым, что сестры решили: стоит послать гонца, который будет идти 4 дня. Послать гонца вот туда за Иисусом, в которого не верит, что он может исцелить. После того, когда этот гонец сообщил эту новость, Иисус промедлил еще 2 дня, потом 4 дня они шли, и он пришел туда, когда Лазарь был уже 4 дня в гробе. То есть через 6 дней после того, как Мария и Марфа послали гонца с просьбой, чтобы Иисус пришел, через 6 дней Лазарь уже был мертв. То есть это серьезное состояние, в котором он находится. Нам, конечно, трудно ощущать это. Трудно ощущать по нескольким причинам. Во-первых, она отдалена от нас на 2000 лет. Во-вторых, обилие разных возбудителей, которые вливаются в мозги современных людей, притупляет нашу чувствительность. Люди смотрят разные фильмы со сценами войны, жестокости разных, и все это притупляет ощущение. Мы теряем способность чувствовать и сопереживать. Но особенно что-то далеко, так был болен, ну болен да болен. Но это реальный человек, реальные страдания, это реальные обстоятельства, в которых он находится. Это были обычные люди, которые имели такие же чувства, как и мы. Они также чувствовали боль, они также переживали скорбь, они также искали надежду, хватались за соломинку, когда ничего другого не оставалось. И Бог избрал именно этого человека и его семью для того, чтобы преподать через них урок. Урок, который будет касаться всех жителей земли. Он допустил болезнь, тяжелую болезнь, для того, чтобы через нее проявить свою славу. В одной из проповедей недавних мы уже упоминали, что главной причиной всех болезней является грех и тление, связанное с ним. Но так как не все болеют, или во всяком случае не все болеют в одинаковой степени, ясно, что этот процесс регулируется Богом. То есть, если бы Бог снял свою ограду, то все люди сразу бы заболели всеми возможными болезнями и умерли достаточно быстро. Но Бог защищает. Бог устроил механизмы, посредством которых Он защищает людей. И вот в некоторых случаях Он эти механизмы снимает. В некоторых случаях Он позволяет болезни прикоснуться к тому или иному человеку в большей степени. Очень хорошо, это очень ярко, это представлено в истории с Иовом. Когда мы говорим о Лазаре, мы не знаем, что он думал, когда он заболел. Мы не знаем, как он понимал смысл того, что происходит с ним. Но это точно, что Бог допускает в его жизни это состояние глубокой скорби. И вот увидеть цель, поставленную Богом цель, находясь в подобной ситуации, это одна из главных задач для каждого христианина. Навык такого подхода к жизни – один из признаков духовной зрелости. Помните, апостол Павел говорил о себе, Филиппийцам 20 глава, он говорит: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смерть». Вот апостол Павел, он очень хорошо усвоил этот смысл жизни. Он хорошо сориентировался в нем, и он очень хорошо мог пользоваться им в любых сложных обстоятельствах своей жизни. И он мог иметь эту свободу. Он говорит: «Я живу для славы Христа, если Христос возвеличится через мою смерть, это хорошо. Если Он возвеличится через мою жизнь, это тоже неплохо». Это уровень свободы. Итак, первым обстоятельством для проявления Божьей славы через Иисуса Христа была болезнь, смерть Лазаря. Бог допускает эти обстоятельства в жизни Лазаря для того, чтобы через них проявить свою славу. Второе обстоятельство, которое мы видим здесь, это скорбь переживания Марфы, Марии и других. Когда человек болеет, когда он болен серьезно, то тогда скорбит не только он. Скорбят люди, которые его любят, которые близко с ним. То есть, смотрите, Бог, допуская эту болезнь Лазарю, которая ведет его к смерти, и, как я уже сказал, это постепенное ослабление его организма, постепенно болезнь прогрессирует все больше, больше и больше и доходит до той точки, в которой он умирает. Люди, которые рядом, они неизбежно страдают. Они сострадают ему, они пытаются помочь ему как-то, они переживают за него. В данном случае, как я уже сказал, хорошо понимая, что Иисус способен исцелять, Он способен исцелить и их брата, они срочно посылают за ним. Посмотрите еще раз Третий стих. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Заметьте, какой выбор слова они используют. Они не просто говорят: «Лазарь Исаакович болен». Вот. Они говорят: «Вот кого ты любишь». Вы можете представить себе бури эмоций, которые происходят в их сердцах? Они знают точно, что этот гонец будет идти 4 дня. Они точно знают, что состояние больного ухудшается с каждым днем. И вот они хотят убедить в максимальной степени, они хотят его убедить. И вот то, что они передают, это то, чтобы он все срочно бросил, срочно оставил. Тот, кого ты любишь, болен. И чтобы он сразу же пришел. Даже если бы он сразу пошел к ним, то эта скорая помощь могла бы прибыть только через 8 дней. Что, как мы уже посчитали, на 2 дня он бы опоздал. Но вы можете себе представить, попробуйте ощутить, чем были наполнены сердца Марфы и Марии. Конечно, их скорбь достигает апогея на 6-й день после того, как они послали гонца. Лазарь умер, так и не дождавшись помощи. Несколькими стихами ниже Иоанн говорит о глубине их печали. Посмотрите, 17 стих. «Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из Иудеи пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их». Как я уже сказал, они, скорее всего, были известными людьми, потому что многие из Иудеев, скорее всего, из Иерусалима, пришли для того, чтобы утешать их в печали. Заметьте, брат уже похоронен, Лазарь уже похоронен, уже 4 дня. Но эти люди все еще здесь. Почему? Потому что печаль очень большая. 21 стих. «Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Вы помните, что эту же фразу, эти же слова повторяет Мария. По всей видимости, они повторяли эти слова много раз друг другу. По всей видимости, они крутились у них. Возможно, у вас были когда-то такие мысли. Вот если бы я чуть раньше затормозил, или чуть дальше проехал, или не поехал туда, вот если бы... Это реальные эмоции, которые наполняли сердца этих женщин. И в их словах глубокая скорбь, которая переплетена вместе с тем с верой в Иисуса. Она верит, что Иисус может все, но Лазаря уже не вернуть. Она верит в том, что однажды все воскреснут. И Лазарь когда-то. Но это не решает проблему ее потери сегодня. Это не решает проблему ее горя, которое сейчас пронзило ее сердце до самой глубины. Мария, повторяет эти же слова, посмотрите, 32 стих. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев ее, пала к ногам его и сказала: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Как вы видите, ради того, чтобы проявить свою славу, Бог допускает серьезнейшую болезнь в жизни человека, которого он любит, Лазаря. И он допускает тем людям, которые служили ему своим домом, те люди, которые были его друзьями, те люди, к которым он приходил как к себе домой и мог найти там всегда отдых. Он допускает, что эти люди проходят через ужаснейший период глубочайшего горя. И все это ради одного, ради того, чтобы проявить славу. Третье обстоятельство. Любовь Иисуса Христа к Лазарю и его сестрам. Я уже упомянул, что они были друзьями. Иисус любил всех. Вы помните, он смотрел на толпу людей, сжалился и говорит: давайте накормим их, как овцы, не имеющие пастыря. Мы видим, в разных ситуациях проявляется любовь Иисуса Христа к самым разным людям, бедным. Помните, женщина, язычница, которая пришла за исцелением, как он защищается за нее. Очень самые разные люди. Но у Иисуса были некоторые люди, которых он любил особенно. Помните, об Иоанне сказано: ученик, которого любил Иисус. Точно так и здесь. Посмотрите 5 стих. Иисус же любил Марфу, сестру ее, и Лазаря. В этом месте используется интересное слово. Вы знаете разные слова, которые переводятся на русский язык как «любовь». Вот. И мы часто говорим о слове «агапе». Агапа – это любовь сознательная, посвященная. Но вот здесь Иоанн применяет другое слово. Он говорит, использует слово «филио», которое говорит о дружеской любви. которая говорит о том, что между Иисусом и этой семьей была глубокая эмоциональная связь. Они значили для него очень много. Поэтому их боль была его болью. Их переживания он чувствовал каждой клеткой своего сердца. И мы видим это в ряде ситуаций в этой истории. Иоанн дважды отмечает особую печаль, которая наполняла сердце учителя при виде его скорбящих друзей. 33 стих: «Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». Слово «возмутился» означает «наполнился глубокими переживаниями». Заметьте, Иисус, Он знает, что произойдет, Он знает, что Он пришел воскресить. Он об этом говорил ученикам только что, или 4 дня до того. Он все это ясно представляет, но когда Он видит этих женщин, разбитых своей скорби, Он, написано, воскорбел духом и возмутился. И сказал: где вы положили его? Говорят ему: Господи, пойди, посмотри. И Иисус прослезился. Некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? И Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То есть, заметьте, для Иисуса Христа это было не просто очередное событие. Для Него все то, что произошло с Лазарем, с Марией, Марфой, для Него было личным переживанием, очень глубоким. И заметьте, Бог идет на то, чтобы провести даже Своего Сына через эту глубочайшую скорбь. Ради одной цели – проявления Божьей славы. Еще одно обстоятельство, которое нужно упомянуть – это целенаправленное промедление. Иисус не сразу пошел в Вифанию после того, как узнал о болезни Лазаря. Вы помните, когда вам сообщили какую-то неприятную новость? Ваш сын попал в больницу. Что вы делали в тот момент? Вы бросали все, вы на телефонах, вы искали самую срочную связь или самую быструю возможность попасть туда, в то место, где страдает человек, которого ты любишь. Даже если вы не могли ему помочь, вы просто хотели быть рядом с ним. Как мы уже говорили, между этими людьми была очень глубокая связь, эмоциональная связь. Но Иисус, посмотрите, вместо того, чтобы немедленно оставить все свои дела, Он ждет еще целых 2 дня. Иисус же любил Марфу и Марию, сестру ее, Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл там 2 дня на месте, где находился. В русском языке не совсем видно тонкость перевода, тонкость оригинального смысла. Она лучше видна практически во всех английских переводах. Если вы посмотрите на ESV, вот здесь очень хорошо можно увидеть. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, saw when he heard that Lazarus was ill. То есть смысл следующий. Смысл примерно такой, что Иисус любил Марфу, сестру ее и Лазаря, и поэтому, когда он услышал, что Лазарь умер, вернее, что Лазарь болен, пробыл 2 дня. Вы понимаете, как это все каким-то образом не стыкуется? Здесь сказано о том, что он любит, и из-за своей любви к ним он не бежит туда сразу. Иисус целенаправленно медлит и делает это ради цели, которая настолько важна, чтобы ради нее стоило пройти через страдания, скорбь и вот как здесь мы видим даже смерть. Дело в том, что на промедление Иисуса была причина. Согласно иудейскому преданию, которое было тогда популярным, душа человека после того, когда он умирал, она еще находилась возле тела на протяжении 3 суток, 3 дней. И вот тогда, когда на теле уже проявлялись видимые признаки, что уже там жизни толку не будет с него, и вот тогда на 4-й день душа уже улетала, или в 3-й день душа улетала, и уже ничего не было. Поэтому если кто-то воскрешен, был бы воскрешен до того, как 3-й день наступил, люди бы говорили, ну, понятно, душа просто вернулась. Возможно, это было из наблюдений с клинической смерти или каких-то подобных ситуаций, где-то что-то происходило. Но вот тогда, когда смердит, когда разлагается, тогда уже точно. Там происходят невозвратные процессы. Процессы, необратимые процессы, которые не позволят этому человеку уже подняться. У него биологически, уже физиологически, уже организм не может функционировать заново. Заметьте, Иисус специально, если бы он сразу пошел, он бы не успел все равно прийти, потому что, как мы посчитали, Лазарь умер через 6 дней. То есть он бы пришел после 2 дней или на 2-й день после того, когда Лазарь был уже похоронен. Иисус специально ждет еще 2 дня. Только после того, когда отец открывает ему, что Лазарь умер, после этого Иисус вместе со своими учениками отправляется в путь. Опять-таки, это целенаправленное промедление, которое Иисус допускает. Он контролирует свои чувства, он знает, что эти друзья находятся в очень большой печали и скорби, и он хочет быть с ними. Но он послушен своему отцу и делает это ради их блага, как мы увидим это чуть позже. 5 обстоятельство, которое стоит упомянуть, опасность возвращения в Иудею. Посмотрите, когда Иисус сказал, что пойдем опять в Иудею, 8 стих, ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» То есть они реально понимали, что там Иисуса не ждут, или ждут те, кто хочет причинить ему какой-то ущерб, или же убить его конкретно. Иисус на это отвечает. Он говорит: кто ходит во свете или днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира. Смысл этой фразы, мы еще вернемся к ней в другой проповеди, смысл этой фразы заключается в том, что Иисус говорит: если мы ходим в воле Отца, если мы ходим в свете того, что Он говорит, мы всегда будем в безопасности. Тот, кто ходит во свете, не спотыкается. Кто ходит ночью, тот спотыкается, потому что нет с ним света. Иисус принимает решение идти в Вифанию. Несмотря на опасность, он понимает, что его полное доверие Отцу важнее, намного важнее личного комфорта и так далее. Итак, проявление Божьей славы было связано с рядом очень серьезных обстоятельств, в которых находится эти люди. Это скорбь, это болезнь, это смерть, это переживания, связанные с этим. И вот все это ради одного, ради проявления Божьей славы. Давайте теперь посмотрим на то, что же это такое. Что проявилось в результате того, что произошло с этими людьми. 11 глава, 4 стих, я еще раз вернусь к этим словам Иисуса Христа. «И Иисус, услышав то есть услышав, что Лазарь болен, сказал: это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Дон Карсон очень интересно пишет об этом, очень короткая фраза: «Финальной причиной смерти Лазаря была не болезнь, а слава Божия. Главной причиной, почему Бог допустил ему умереть, это не болезнь, а слава Божия». Это слава Божия, которая проявилась через Сына, она проявилась в нескольких очень ярких формах. Мы коснемся их кратко. Первое – это демонстрация Божьей власти над смертью. Как я уже сказал, есть несколько примеров в Ветхом Завете, в Новом Завете, в которых Иисус или же другие, или пророки воскрешали людей. Но вот такого яркого примера, как этот, нет нигде. Это было очень очевидно со многим количеством, с тысячами, может быть, даже десятки тысяч свидетелей, которые лично видели то, что произошло. Посмотрите, как он говорит, как Иисус говорит Марфе, 38 стих. «Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит. Ибо 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит: и не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божию». То есть воскресение Лазаря, оно стало наивысшей точкой проявления Божьего величия и его славы. Он доказал, он продемонстрировал в этой точке, что власть смерти не безгранична. Он демонстрирует то, что Бог контролирует все, в том числе смерть и тление. Он говорит о том, что у Бога есть сила повернуть вспять необратимые процессы. Представьте себе, что произошло с Лазарем. Когда Мария или Марфа говорит, уже смердит, это значит, что его тело... Вы видели когда-нибудь мертвого человека, который уже несколько дней мертв? Это значит, что в его теле уже произошли такие изменения, в которых его внутренние органы уже поражены, уже разлагаются. Это значит, что его кровь, его весь, вся конструкция сердца, мозги, все уже давно в состоянии нефункциональном. И вот приходит Иисус, и Он говорит несколько слов. И Он говорит: «Лазарь, выйди вон». Посмотрите, пожалуйста, 41 стиха. «Отняли камень. Иисус возвел очи к небу и говорит: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». 43 стих. Сказав это, Он возвал громким голосом: Лазарь, выйди вон. И вышел умерший. Вы знаете, что мертвые не слышат и не могут ходить. То есть для того, чтобы Лазарь мог услышать, и для того, чтобы Лазарь мог пойти, для этого нужно было Божья сила, которая возьмет труп, разлагающийся труп, и сделает его живым. Все поменяет. Я представляю себе, как этот процесс происходил, когда новые почки, новая печень, новое сердце, новая кровь, новые сосуды, новые мозги. Все абсолютно обновлено. Из состояния разложения – слова Иисуса Христа. Бог говорит и демонстрирует, что Бог имеет власть над смертью. Для этого, правда, Лазарю нужно было умереть. Для этого им нужно было пройти через глубочайшую скорбь. История Лазаря доказывает, что у Бога необратимых процессов нет. Он контролирует все и силен восстановить распадающееся тело. Демонстрация Божьей верховной власти – одна из самых главных целей Священного Писания. Это один из самых главных вопросов, к которому Бог привлекает внимание всех людей, которые живут на земле. Помните, персидскому царю Киру Бог однажды говорит, Исаия 45 глава, 5 стих, «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня». «Я Господь, и нет иного». Если вы читаете Ветхий Завет, в этом главная истина Моисеева закона. Если вы читаете Новый Завет, это главная истина, начиная с самого начала Нового Завета до самого конца. «Я есть Альфа и Омега». Бог контролирует вселенную. Он контролирует жизнь, Он контролирует процессы все. Он имеет власть над бактериями, над атомами, молекулами, над всеми процессами, которые происходят в этом мире. Бог имеет власть. Это и есть самая яркая форма выражения Его славы. Это истина, основа взаимоотношений с Богом, друзья мои. Если вы не верите в великого Бога, который может все, вам трудно будет иметь веру, которая спасает. Это основа христианства. Вот почему Бог прибегает к самым разным методам для того, чтобы достигать этой цели в нашем сознании. Он хочет учить нас снова и снова тому, чтобы мы ясно осознавали, Он может все. Он контролирует все. И ради этого, если ради этого нужно провести нас через трудности, Он сделает это. Второе, что мы видим здесь, вторая форма проявления божественной славы, славы Божьей славы, это подтверждение божественности Иисуса Христа. Бог не просто подействовал в данном случае, Он подействовал через Сына. Это слово Сына, подобно тому, как в начале сотворения мира, перед созданием вселенной, Слово Бога было произнесено, и появился физический мир. В данном случае слово Сына прозвучало, и появилось новое обновленное тело. Тело, которое из того, которое растлевало, превратилось в то, которое способно жить, способно слышать, ходить, способно быть опять Лазарем. 43-й, сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, выйди вон!» Три слова. Три слова сказал Иисус, и вышел умерший. На протяжении всего Евангелия, как мы уже говорили, Иоанн рассказывает о разных чудесах, которые совершал Иисус, и каждое из них одно за другим снова и снова указывает, что Он Бог. Эта точка – самая яркая точка, которая ясно говорит о том, что Иисус обладает властью такой, что Его Слово творит реальные изменения в физическом мире. Его Слово изменяет расслевающуюся ткань и делает ее живой тканью. Значимость ситуации была связана еще и с тем, что Лазарь был очень известным человеком. Как мы уже сказали, он был состоятельным, много людей туда приходили, в это место Вифания находилось в непосредственной близости от Иерусалима, и практически любой мог лично прийти, убедиться и пощупать, что он действительно воскрес, это тот же Лазарь. Они могли пойти в ту пещеру, и, возможно, в ней еще запах тления сохранился. Посмотреть эти пелены, которыми он был обвит. Божественность Иисуса Христа – это еще один важнейший элемент наших отношений с Богом. Дело в том, что она содержит в себе решение проблемы человеческого греха. Она содержит в себе божественность Иисуса Христа, ключ к спасению. От нее зависит наш духовный рост, от того, насколько мы понимаем, что Иисус – Бог, что Он в действительности Господин нашей жизни. Вот почему Бог готов платить такую высокую цену, ради того, чтобы люди знали, что Иисус – Бог. Третий элемент, который мы видим в этой истории, это проявление характера Иисуса Христа. Заметьте, Он не только демонстрирует, что Бог обладает мощной властью и контролирует небо и землю, Он не только подтверждает, что эта божественная власть присутствует в Сыне, в Иисусе Христе, Он показывает другую сторону характера Иисуса Христа. Показывает, что Иисус любит и сострадает. Это не какой-то полководец, который решает 5000 людей туда, 2000 погибло, добавим 2000 туда. То есть это не так. Иисус соприкасается с каждым человеком. И для Него эти люди очень близки. Вот почему отношение любви, заботы и сострадания, которым было наполнено сердце Иисуса Христа, они были очевидны даже для иудеев, которые пришли из Иерусалима. Посмотрите, 35 и 36 стихи. Иисус прослезился, тогда иудеи говорили: смотри, как Он любил его. То есть это было очевидно. Иисус, Он чувствует, Он человек, Он знает боль, Он сопереживает. И Он выражает это сопереживание. Это видно на Его лице. Он не просто чувствует в сердце с каменным лицом. Это видно на Его лице, это видно из Его отношения. Он нежно утешает Марфу и Марию. Он проводит отдельно с ними время. Он очень внимателен к их чувствам и переживаниям. В то же время Иисус абсолютно покорен Отцу, и Он знает, что наибольшая форма, вернее, в наибольшей степени Его любовь может быть проявлена к ним тогда, когда Он действует в соответствии с тем, что говорит Отец. Посмотрите еще раз 5 стих. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря, поэтому, когда услышал, что он болен, пробыл 2 дня на том месте, где находился. Он умеет контролировать свои даже самые сильные чувства, подчиняя их Отцу. И именно покорность Отцу и делала Иисуса таким могущественным и сильным. Живя на земле, Он был проводником Божьей силы в максимальной степени. Еще один элемент, который мы видим здесь, это демонстрация Божьей власти над смертью. Бог – владыка всего, Ему подчинена даже смерть. Подтверждение божественности Иисуса Христа – Он Бог, это чрезвычайно важно. Проявление характера Иисуса Христа – Он сострадающий Бога человек. Он знает наши боли, Он знает наши трудности и переживания. И четвертое – это достижение наивысшего блага этих людей. Заметьте, когда Бог проводит нас через трудности, проводит своих детей через трудности, друзья мои, Он делает это только для того, чтобы привести нас к чему-то лучшему, чем мы были до того. здесь, в данной ситуации, он позволил Марфе, Марии и Лазарю, которые помогали ему, которые были его друзьями, он позволил им стать соучастниками самого большого чуда, которое он когда-либо сотворил. Об этом можно только мечтать вообще. 39 стих, Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я, если будешь веровать, увидишь славу Божию». Заметьте, они не только увидели, они пережили эту славу Божию. Они пережили сами. Они стали непосредственными участниками Божьего плана спасения людей. Посмотрите, 11 глава, 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Почему уверовали? В большой степени потому, что Марии, Марфа и Лазарь прошли через этот... Они были действующими лицами здесь. Они были теми, кого Бог использовал для того, чтобы спасти огромное количество людей. Многие люди, они будут в вечности по причине того, что Марфа, Мария и Лазарь пережили эти сложные обстоятельства. Это самое большое благо, которое только может быть в жизни верующих людей – стать соучастником Божьего спасающего действия. Ради того, чтобы научить нас этому и сделать это возможным для нас, Бог идет на большие жертвы. Он хочет снова и снова вернуть нас и сказать: «Вы, дети мои, спасенные моим сыном, у вас есть привилегии, у вас есть огромная привилегия стать соучастниками того, что делаю я». И очень часто, когда мы идем в другую сторону, он вынужден допускать какие-то обстоятельства для того, чтобы направить наше сознание к этой главной цели. Помните, не существует более важной цели жизни, чем стать соучастником дела спасения души, созидания Божьей Церкви. И последнее утверждение веры. Этот вопрос настолько значимый, что мы посвятим ему отдельную проповедь, потому что уж слишком много, очень много здесь говорится о вере в разных гранях. И мы поговорим об этом в следующий раз или через один. Вот, посмотрите, 14-15 стих, тогда Иисус сказал прямо: «Лазарь умер, и я радуюсь за вас, за учеников, что меня не было там, чтобы вы уверовали». То есть, заметьте, какая здесь палитра, яркая палитра чувств. Посмотрите, ситуация, в которой Иисус находится, когда Он скорбит, и Он здесь же радуется. Радуется за учеников. Почему? Потому что этот шаг, вся эта история, она послужит к тому, чтобы утвердить веру этих людей.